Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия четверга 11 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым завершит этот час вещания программа «Час писателя». У микрофона писатель Елена Чудинова.
Боже, мужи жене и не на совет нечисти.
Работайте, Господи, со страхом и радуйтесь. Прослушайте наше объявление.
К тысячелетию представления святого равноапостольного князя Владимира Государственный исторический музей при информационной поддержке радио «Радонеж» представляет выставку «Креститель Руси». Экспозиция подробно рассказывает об истории становления христианства как государственной религии. Экспонаты удивительной красоты и редкости, истинные православные реликвии, можно увидеть в историческом музее до 12 октября. Адрес: город Москва, Красная площадь, дом 1. Православная выставка-ярмарка по завету князя Даниила состоится с 5 по 11 сентября в Сокольниках в павильоне номер 2 с 11 до 19 часов. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 в Сокольниках с 5 до 11 сентября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. Телефон 495-780-67-81. Школа акварели Сергея Андреяки открывает очередную выставку художественного объединения «Товарищество передвижных художественных выставок 21 век». Среди экспонентов выставки – художники и скульпторы, получившие классическое художественное образование в лучших художественных учебных заведениях в России и за рубежом. Выставка будет открыта с 15 августа по 6 сентября с 11 до 19, кроме понедельников и вторников, в школе акварели Сергея Андреяки по адресу Гороховский переулок, дом 17. Справки по телефону 495-632-18-17 или на сайте www.школаакварели.ру.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 99-е зачало, 24-я глава, стихи с 13 по 28. «Сказал Господь своим ученикам: претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосами в те дни! Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Господь предупреждает, какие страшные времена наступят на земле вследствие отступничества людей от Бога, и призывает верных к мужеству: претерпевший же до конца спасется. Хотя многие соблазнятся и отпадут, всегда будут те, кто хранит до конца верность. Венцеславы Христовой будут для них воздаянием. Лучше умереть в свинарнике с гонимыми, вместе со священномучеником, ложе свое между свиньями нечистыми имевшего, как сказано в каноне новым мучеником и исповедником российским, чем жить во дворце с гонителями. И далее Господь говорит о разрушении Иерусалима и о втором своем пришествии. Один план накладывается на другой. Скорое разрушение Иерусалима, которое произойдет в 70-м году при императоре Тите, и бедствие в конце времен, которые завершатся вторым пришествием Христовым. Господь говорит, что Евангелие будет проповедано во всем мире, и тогда придет конец. Истина Божия и воля Божия должны быть возвещены всем. Через 30 лет после смерти и воскресения Христова проповедь апостолов достигла центра мира Рима, и, как говорит апостол Павел, во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их. Даже гонение на первых христиан способствовало распространению Евангелия, вследствие рассеяния их по всему миру. Точно такое же действие будут иметь гонения на последних христиан. Только после всемирной проповеди Евангелия наступит конец не ранее того. Слово Божие должно совершить свое дело в мире. Тайна Божия исполнится, и в мистическое тело Церкви войдет число запечатленных, великое множество людей из всех племен и колен и народов и языков, и тогда придет конец. Падение Иерусалима могло означать окончание одной эпохи и начало другой. Мерзость запустения, реченная через пророка Даниила, будет подобна осквернению храма Антиохом Епифаном, совершившим в нем жертвоприношение языческому богу Зевсу. Слово Христово о мерзости запустения скоро исполнится после осады Иерусалима Титом, но апостол Павел говорит о дальнейшем раскрытии этого пророчества, когда человек греха в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Осквернение святынь, которое мы пережили в минувшем столетии в нашем Отечестве, только этап на пути этого дальнейшего раскрытия. Некоторые толкователи полагают, что слова «мерзость запустения», стоящую на святом месте, означают также падшее недостойное священство. Христос ссылается на пророчество Даниила, чтобы показать ученикам, как исполнилось написанное в Ветхом Завете о разрушении града и храма, и тем самым утвердить свое пророчество. Исполнение Христова пророчества о Иерусалиме в 70-м году будет для них знаменем исполнения всего реченного Господом до конца времен. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, — говорит Господь, — наступят такие события, когда последователи Христа должны будут поспешно оставить этот город и эту страну, как оставляют охваченный неугасимым пожаром дом или тонущий корабль, так Лот оставил Содом. Господь показывает, куда они должны бежать, из Иудеи в горы, от абсолютной погруженности в земные заботы мира, туда, где небо ближе. И с какой поспешностью они будут это делать? Кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. Когда прозвучит сигнал тревоги, нельзя будет терять ни минуты, избирая кратчайший путь для спасения. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Когда смерть на пороге, промедление опасно. Кроме того, даже одежды, не то что что-нибудь ценное, наспех захваченное из дома, могут оказаться помехой в бегстве. Кто имеет благодать в своем сердце, тот может не иметь ничего. Горе же беременным и питающим сосами в те дни. Для них голод и меч будут наиболее страшны. Для них спастись будет труднее, чем другим. Еда мать оставит свое дитя, а бегство с младенцем будет недостаточно быстрым, и гибель настигнет их обоих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Когда мы заранее знаем, какие беды грядут на нас, хорошо нам заранее запастись молитвами. Чтобы не случилось это зимой, когда холодно и короткие дни, и дороги развезло или замело, и неизвестно, хватит ли у нас сил одолеть все внешние преграды. Чтобы не случилось это в субботу, Господь показывает нам, как таинственная и глубока заповедь о почитании субботы, то есть воскресных и праздничных дней. Мы должны молиться, чтобы нам было дано хранить этот священный покой, чтобы в праздник Господень у нас всегда был праздник, и мы могли служить Господу без развлечения. Бегство зимой трудно для тела, а бегство в субботу для души. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Когда мера нечестия исполнится, тогда грядут беды. Многие города и царства в течение истории мира были разрушены, но никогда не было такого разрушения. Историк Иосиф Флавий описывает ужасы осады Иерусалима. Страшный голод, когда женщина съела своего новорожденного младенца, смерть более миллиона жителей города и сотни тысяч проданных в рабство, небывалые в истории Израиля бедствия. Неудивительно, что гибель Иерусалима в 70-м году была ни с чем не сравнимой гибелью, ибо грех Иерусалима был ни с чем не сравнимым грехом — распятие Христа. Но Господь имеет в виду также кончину мира, когда отступничество будет всеобщим. И чем ближе какие-то народы к Богу в исповедании веры, чем больше они облагодатствованы им, тем страшнее будут суды над ними. Если бы эти бедствия продлились, они бы стали столь непереносимыми, что не спаслась бы никакая плоть. Господь не говорит, не спаслась бы никакая душа, ибо гибельное для плоти может быть спасительным для души. И среди всего этого ужаса мы слышим от Господа слово утешения: «Но ради избранных сократятся те дни». Во времена всеобщих бедствий Бог являет свое благоволение к избранному остатку. Сокращение дней бедствий — дар Божий, часто посылаемый нам. Вместо того, чтобы жаловаться, что наши скорби слишком продолжительны, мы должны бы благодарить Бога за то, что они не длятся за наши грехи всегда. Среди небывалых испытаний мы призываемся к верности нашему Господу, остерегаясь лжемессии и лжепророков, которые дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Ищущие Христа не должны устремляться в пустыни или потаенные места и не слушать всякого, кто поманит их пальчиком, обещая показать, где находится Христос. Когда жизнь станет нестерпимой, мы должны возводить очи наши к горе, ибо Господь наш на небе, откуда мы ожидаем наше спасение. Христа невозможно будет не увидеть, в отличие от лжемессии. Его явление будет подобно молнии, внезапным и освещающим все. Ибо где труп, говорит Господь, там соберутся орлы. Бог предает отступивших от Него духовно умерших иудеев своему праведному суду. Римские воины были орлы, и на их воинских знаменах изображались орлы. Одновременно Господь говорит, что когда мир вследствие утверждения в нем греха как нормы станет заживо гниющим трупом, тогда Сын Человеческий придет со славою страшного суда.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Господи Боже мой, возвеличился Еси зело.
Господи Боже мой, возвеличился Еси зело. Возвеличился Еси зело. Возвеличился Еси
и слуги своя пламень огненный.
Творя ангелы своя духи и слуги своя пламень огненный. Пламень огненный и слуги своя.
Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И во веки веков. Аминь. И во веки веков.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами не встречались некоторое время, потому что сейчас лето, пора отпусков, кто путешествует, кто на даче наслаждается рекой, лесом. И я тоже отдыхала, путешествовала по моей хорошо знакомой, любимой Франции. А сейчас мне хотелось бы поделиться с вами одним из самых ярких впечатлений из моего путешествия. Франция вообще удивительная страна, как и всякая страна. Вот мне кажется, русскому человеку вообще свойственен открытый взгляд на мир, способность любить еще очень многое, кроме себя самого, кроме своей страны. Это-то нас и отличает от всех иных. Мы широкой души люди, мы любим изучать и постигать. Я никогда не устаю изучать и постигать Францию. В этот раз я открыла для себя новую область Франции – Бургундию. Бургундия некогда была страной в составе государств, подчиняющихся французскому королю, затем стала частью Франции. И самое яркое, самое удивительное, волшебное впечатление я получила в городе под названием Бонн. Вот многие люди, видимо, от невежества, видимо, от привычки мыслить стереотипами, ругают средневековье. Меня, например, всегда шокируют слова «средневековая дикость», «средневековое варварство». Я, например, считаю, что нам до средневековья еще идти длинной дорогой. Самой главной достопримечательностью Бонна является уже 5 веков, 6-й век пошел, больница для бедных. Удивительна история создателя этой больницы. Это был чрезвычайно богатый человек, как мы понимаем, раз он смог построить больницу. Канцлер Жана Бесстрашного, герцога Бургундии, по имени Николя Рулен. А Николя Рулен прослужил Бургундии на посту канцлера 40 лет. Невероятно разбогатев при этом, у него были замки, у него были виноградники, у него были земельные угодья. Он рано овдовел и женился в 40 примерно лет на юной аристократке. Надо сказать, сам Рулен аристократом не был. Он был вот то, что называется человеком, сам сделавшим себя. Он без приставки «де». И женился он на очаровательной юной Гигоне де Сален. Казалось бы, история банальная. Естественно, он был безумно счастлив, как и всякий мужчина в летах, женившийся на юной женщине. Но тут начинаются небанальные вещи. Ролен спросил свою жену новобрачную: «Дорогая, какой ты хочешь подарок?» И она сказала: «Я хочу самую лучшую больницу для бедных, какая только существует в мире». И вот для начала, чтобы угодить своей юной супруге, а затем, увлекшись, сделав это делом своей жизни, Ролен строил господин дом, как это называлось, прекрасную больницу. Он потратил на это большую часть своего исполинского состояния. Ну, надо сказать, он не впал в нищету, ничего плохого вообще в этой истории нет. Просто они стали, ну, значительно менее богатыми людьми, но дожили свой век прекрасно, и их дети стали выдающимися людьми во Франции. Но все свои деньги он потратил на эту больницу. Потрясающее впечатление производит больница. Прежде всего, вы входите во двор, закрытый двор, и видите ее крыши. Посреди этого двора находится колодец, из которого тогда черпали воду. Вы видите ее крыши. Эти крыши только в Бургундии делают. Они из уникальной цветной черепицы, выложенной узорами. Высокие островерхие крыши всех зданий, принадлежащих больнице. Они смотрятся как теремок из сказки. А затем вы входите в главный зал. Когда-то он был единственным залом для больных, затем к нему пристроили еще и еще другие залы. Меня совершенно потрясло, что представлял собой этот зал. Огромное помещение с высоким потолком, его уподобляют перевернутому кораблю. Крышу держат невероятно красивые резьбы, расписные балки. Пол покрыт красивейшей плиткой. На каждой плиточке начертана буква «С». Это знак любви Ролена к своей жене. Это слово «сёль» — единственное. И вот вдоль этого длинного здания по стенам идут 2 ряда кроватей. Знаете, я была потрясена, насколько это лучше, насколько это красивее, чем наши больничные палаты, которые придумал то ли 18-й, то ли 19-й век, которые такие скучные, убогие, тоскливые. Вот представьте себе, вы вошли в здание, похожее на церковь, очень длинное. И вдоль каждой стены идет ряд кроватей, причем друг от друга кровати отделены изножием и изголовьем, твердой деревянной стенкой. То есть больные друг друга не видят и, в общем, почти не слышат. А слева и справа от больного прекрасные бархатные занавеси, и он может их задернуть и оказаться в одиночестве. То есть все было удивительно продумано. С внешней стороны стоит стул рядом с кроватью, на который может сесть посетитель. Стоит столик, если больной не в состоянии выйти к трапезе, а трапеза накрывалась как раз посредине этого зала. Ставились козлы, на них клались доски, и накрывался стол. Длинный-длинный стол. Но если больной не в силах подняться с постели, то он может трапезничать за своим столиком и при этом видеть тех, кто ест, за большим столом. А с другой стороны, с той стороны, которая примыкает к стене, тоже занавесочки, а у самой стены около каждой кровати стоит большой дубовый сундук, в котором помещался индивидуальный набор медицинских инструментов. Все необходимое для ухода за этим больным. Да, конечно, медицина в 15 веке, а в 40-х годах 15 века Николя Ролен стал строить свою больницу. Медицина, конечно, оставляла желать лучшего, хотя не надо думать о ней хуже, чем она была. Но новейшие достижения медицинского слова там были представлены. И вот когда подходит врач осмотреть больного, задергиваются шторки, обращенные к внешнему залу, раздергиваются шторки, обращенные к стене. Чрезвычайно удобно, но и это еще не все, потому что завершается, не случайно я сказала, что этот зал уподоблен перевернутому кораблю, нос корабля – это часовня. Там прекрасный алтарь, и там служилась литургия ежедневно, причем тоже, опять же, такая забота о бедных, о людях. Часовня отделена от зала, где находятся больные, сплошными воротами. Если, а это случалось, к сожалению, конечно, больной умирал, то, когда его отпевали, ворота закрывали, чтобы не тревожить, не огорчать больных других. Но во все остальное время, как ставили Николя Ролена Гигона, ставили своей задачей врачевать тела и души беднейших людей. Во все остальное время человек мог ежедневно присутствовать на литургии, если он хотел, он мог причаститься. Огромное внимание Николя Ролен уделил столу больных. То есть было тщательно продумано, что кому можно есть. Например, считалось по тогдашней медицине, что тяжело больным не надо есть говядину, надо есть птицу, например, куропаток. И тяжело больным подавались куропатки. Заметьте, это в те времена страна разорена столетней войной. Люди едят мясо раз в несколько месяцев. В больнице Николя Ролена люди ели мясо 4 раза в неделю. Но говядина подавалась выздоравливающим больным, а тяжело больным подавались куропатки. Около каждого больного на столике на его стоял кувшинчик с хорошим вином, потому что считалось, что вино подкрепляет силы. То есть все было очень продумано, и Ролен подарил больнице виноградники, поля, фермы, то есть все, что могло ее обеспечивать самостоятельно. Очень интересно также, кто ухаживал за этими больными, кто обрабатывал гнойные язвы, кто выносил судно, кто вытирал тяжелый пот, кто держал за руку в предсмертном бреду. Был организован специальный монашеский орден. Причем ядро этого ордена составляли знатные девушки. Вот мы говорим о Средневековье, подумаем об этом, что знатные девушки из лучших семей выносили за бедными судно и обрабатывали их раны, подавали им лекарства. То есть все-таки вот когда я думаю о том, что мы недооцениваем то, что мы принадлежим к христианской цивилизации, мне становится очень грустно, потому что что такое милосердие в представлении всех иных цивилизаций, которые до этого знало человечество? Это вот богатый человек от щедрот своих что-то швыряет и считает при этом себя чрезвычайно добродетельным. А знатнейшие девушки, им полагалось в знак своей знатности носить высокие головные уборы, островерхие с тонкой белой батистовой вуалью. Они не гнушались ухаживать за последними нищими. Вот это вот только христианству присуще. Не стоит недооценивать медицину тех времен. Да, конечно, она еще очень-очень многого не знала. Но, например, было чрезвычайно развито аптечное дело. К больничному корпусу примыкает аптека. Аптека выходила в сад, где выращивались специально лекарственные травы. И огромное количество в специальных фарфоровых сосудах, огромное количество лекарственных трав, других полезных веществ стояло на полках этого аптечного отделения. То есть люди получали действительно всю мыслимую помощь по тем временам. И, конечно, как я уже сказала, Николя Ролен очень много думал о спасении души и своей, и Гигоны, и тех больных, которых они врачевали. То есть невероятно красивая картина страшного суда, страшное величественное изображение фламандского художника Ван дер Вейдена. До сих пор считается, что этот шедевр один из лучших, изображающих страшный суд как напоминание. Вместе с тем по стенам висели гобелены, повествующие о событиях Ветхого Завета, Нового Завета. Висели изображения, например, исполинское распятие из древнего цельного куска дуба, украшает эти палаты. То есть мне кажется, что только от одного чувства красоты люди там могли выздоравливать. Гигона вышивала специально покрывала на постели бедных людей, которые там лежали. Все было просто удивительно красиво. И, разумеется, вот это вот смирение Ролена и Гигоны, оно совершенно потрясает. Гигон, когда он так увлекся постройкой этой богадельни, он же уже в летах был, когда ее начал. Он родился в 1376 году, а начал строительство на рубеже 40-х. И он так тревожился, что он не успеет увидеть, как первый больной ляжет в его больницу. Он успел. Николя Ролен прожил до 88 лет. Возраст по тем временам просто невероятный. Я думаю, что доброе деяние продлило его лета. Разумеется, в революцию прах Роленов был осквернен. Надо сказать, естественно, что они захотели быть погребенными в своем детище. Могила Гигоны находится прямо перед часовней. Находилась. Естественно, революционеры это взломали, осквернили, поругали. Но как оно водится, мы тоже знаем, как это делается. Но прошла революция, прошла эта чума, а богадельня продолжала работать, и вы удивитесь, вот это вот здание, построенное Роленом, работало до 1971 года. В 71 году последнего больного оттуда перевели. А тем, кто побывает во Франции на отдыхе или по каким-либо делам, мне очень хотелось бы посоветовать непременно посетить этот удивительный музей. Но, как мы понимаем, после того, как последний больной был перемещен в современное здание, там сделали музей. и восстановили весь быт того времени, весь быт 15-го столетия. Это всего лишь час на электричке от Парижа, добраться очень легко, а впечатления совершенно невероятные и очень светлые. А сейчас рядом с историческим зданием находится просто государственное здание, современное, со всеми современными удобствами и прочее. Хотя, кстати, насчет удобств там тоже все было чрезвычайно продумано. Там было нечто вроде канализации. То есть это действительно уникальное сооружение. Но сейчас те, кто лежит в этой больнице, это просто французы. Тут уже не делятся на бедных и богатых. Кстати говоря, богатых тоже Ролен принимал. И был один смешной случай, когда врач, назначенный им, отказал человеку положить его в больницу, потому что он был богат. Но Ролен отругал этого врача. Он сказал, что его больница для всех страждущих. И богат человек, или беден, но он имеет право, если он страдает. И все-таки больного положили. Впоследствии было пристроено еще две палаты. Одна палата была предназначена, ну, видимо, это устраивалось в ходе работ, потому что все-таки тяжело, когда человек умирает. И для умирающих выделили специальный зал Святого Николая. А для богатых выделили еще один зал Святого Гюга, где люди могли платить уже. Если они были в состоянии платить за свое пребывание, они платили, и все это шло на нужды больницы. Таким вот образом больница развивалась и просуществовала, невзирая на беды революции, просуществовала 5 веков. Вот, собственно, я рассказала историю о любви мужчины средних лет к юной девушке и о том, что может из этого проистечь. Удивительное чувство, я уверена, что это пара на небесах, и что все годы, которые существовала их больница, она до сих пор существует, строго говоря, хотя и переведена в современное здание, они смотрят с небес и радуются. Это средневековье, дорогие друзья. Это действительно средние века, с их смирением, с их величием, с их знаменем христианства. А изображения Николя Ролена и Гигона, его супруги, до нас дошли так, как изображали в старину смиренных донаторов. Донатор – это в Западной Европе датель, благотворитель. Они изображены на обратной стороне створок Страшного суда в смиренных одеждах, коленопреклоненные, погруженные в молитву. Очень милый, простой, чудесный образ. Так что я была очень рада поделиться с вами этими волшебными впечатлениями, которыми одарила меня на сей раз Франция. Всего доброго! Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!